В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухумецкий на Вале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Жесткое принудительное кормление. Как власть Южной Осетии пытается выпутаться из скандала с избиением заключенных и ввязывается в него еще сильнее. Инаугурация «Суд-кризис». Абхазия продолжает бурную послевыборную кампанию. Пограничное состояние высшего уровня. Руководители Грузии и Азербайджана во имя дружбы пожертвовали тему монастыря Давид Гариджи. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», еженедельная итоговая информационно-аналитическая программа, микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Всю неделю Минюст и МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия пытались замять скандал с избиением голодающих заключенных, который вызвал огромный общественный резонанс. В результате получилось только хуже, считает наш постоянный автор Мурат Гукимухов.
В шахматах есть такое положение – цукцванг, когда любой ход ведет к ухудшению ситуации. Нечто похожее произошло и с министрами юстиции Залиной Лалиевой и внутренних дел Игорем Наниевым. Чем больше они оправдывались, чем больше заявляли о законности своих действий, об их необходимости и даже гуманности, тем яснее становилось обратное. Они организовали истязание заключенных, в котором не было никакой необходимости. Поэтому единственное, чем можно объяснить побоище, жестокостью его организаторов, как морально-психологической чертой личности, их стремлением к самоутверждению. Других объяснений нет, потому что не было причин применять насилие к арестантам. Они не ломали мебель, не нападали на персонал, они просто отказались от приема пищи в знак протеста против ужесточения тюремного распорядка. Им сократили прогулки по тюремному двору до 1,5 часов в сутки. В разы урезали количество передач и свиданий. ЗК в своих требованиях абсолютно правы, потому что суд их приговорил не к тюремному содержанию, а к отбыванию срока в колониях общего и строгого режима. Все это предполагает просторные бараки, библиотеку, художественную самодеятельность, работу на свежем воздухе, даже спорт. Позиция арестантов логична. Не можете обеспечить наказание в соответствии с решением суда, тогда и гайки не закручиваете. Они прибегли к самому вежливому средству отстаивания своих интересов – отказу от приема пищи. После побоища депутаты ходили в тюрьму, они видели побитых зэков. Правда, они не смогли посмотреть записи с камер наблюдения. По уверениям администрации тюрьмы, записи с камер хранятся не более суток. Но у многих из них хватило достоинства, чтобы осудить произошедшее. Вице-спикер Александр Плиев назвал избиение арестантов средневековой пыткой и потребовал наказания для виновных. Давид Санакоев потребовал зафиксировать побои. Но в целом парламентариям не хватило гражданского мужества потребовать отставки ответственных должностных лиц или хотя бы назначить парламентское расследование. Зато хватило ума не броситься лицом в навоз, защищая министров. У президента такого политического чутья не хватило, как не хватило, когда он вмешался в дело с убийством Татунашвили и стал выгораживать убийц. Не хватило и сейчас, когда он начал отрицать факт избиений в социальных сетях. Правда, это было лишь однажды. Такое впечатление, что его кто-то отдернул. Дескать, пусть лучше без вас. Залина Лалиева и Игорь Наниев всю неделю поражали читателей юго-осетинских лент заявлениями нелогичными, зато циничными. Министр Лалиева признала, что зэки отказывались от приема пищи, объяснила даже, почему они это делали, но не признала их акцию голодовкой, а лишь нарушением порядка. Видите ли, они не уведомили ее письменно. Поэтому, заявила министр, они вынуждены были их покормить. Именно так она выразилась. Мы их покормили. Как будто речь идет о кормлении детей заботливыми родителями. А министр Наниев сказал, что спас им всем жизни, накормив принудительно. Иначе бы все померли от недоедания. И это на 4-й день голодовки. Вот только произошедшее в тюрьме не может считаться принудительным кормлением. Принудительное кормление – это дело хлопотное. Почти операция. Его применяют в исключительных случаях. Причем в индивидуальном порядке, когда жизни грозит опасность. Как правило, в отношении людей с психическими расстройствами или лицами, которые голодовкой довели себя до критического состояния. Их кормят через капельницу или трубки, которые вводят в пищевод. Вполне понятно, что это никакие не тюремные каши, а специальные питательные растворы. Процедуру может проводить только квалифицированный врач. Кормят понемногу, постепенно увеличивая дозы. Вот это называется принудительным кормлением. А когда ОМОНовцы избивают зэка до кровохарканья, требуя, чтобы он сожрал пайку, это не принудительное кормление, это принудительное. применение пыток, истязания. Кроме того, арестанты к тому времени голодали уже четверо суток. И выходить из этого состояния нужно было постепенно, начиная с небольших количеств жидкой пищи. Поэтому, когда им запихивали в рот кашу, их на самом деле не спасали, а подвергали серьезной опасности. Цель любой голодовки – вызвать у окружающих чувство вины за происходящее. В этом смысле изначально акция была обреченной, потому что чувство вины можно вызвать только у тех, у кого есть совесть. Заявление министра юстиции по поводу отсутствия письменного заявления от заключенных лишь подтверждают мою версию. Но все-таки акция удалась и удается, потому что четверо заключенных продолжают голодовку. Во-первых, она вызвала чувство вины в обществе. Очень многие почувствовали себя неуютно, нехорошо, как будто они несут на себе часть ответственности за происходящее. А еще арестанты этой акции как бы сорвали со всех маски, продемонстрировали подлинное лицо власти. И граждане теперь в полной мере могут ощутить эту новую реальность. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
В продолжении темы рубрика «Голоса» с жителями Цхинвали о случившемся побеседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Слышали о событиях, которые происходили в тюрьме и происходят за последние 10 дней? Что вы об этом думаете?
Да, об этих событиях я слышала. И, если честно, то мнение неоднозначное у меня, потому что доверять какой-либо из сторон я тоже как бы не знаю. Точной информации нет, доказательств тоже нет. Ни с одной стороны, ни с другой стороны. Поэтому трудно сказать и вот какое-то одно мнение, чтобы у человека было. В любом случае, я против насилия. Я не одобряю такие, когда вот физические меры применяются. Но если посмотреть с другой стороны, то там тоже все-таки не... Там такие люди, которые преступники. То есть, как они могут себя вести, мы можем только догадываться. Так что они тоже могли спровоцировать, и я как бы этот момент тоже могу допускать. Ну, в любом случае, будем надеяться, что все будет хорошо.
Конечно, слышал я о событиях в тюрьме, потому что город у нас маленький, и все сразу узнают. Даже что было и что не было в разных красках. Ну, в основном я слышал, что там произошло, там с питанием там что-то тоже, какие-то непонятки были. И что окна им откроют из-за сырости, там у них этот проблемы с зубами, с деснами, с почками. Ну, в общем, нормально поговорили парламентарии. Силовые структуры, не знаю, говорят ОМОН, нагрянули и избили осужденных. Ну, что вызвало очень негативный резонанс в обществе. Нельзя бить. Это может в Гуантанамо это принято, или там в тюрьме Синг-Синг в Америке, там где миллионы люди. Это бесследно никак не может уйти. И на нашу республику это черным пятном легло.
Мы слышали тоже, что и все, что условия были плохие, что нормы не соблюдались. В принципе, это все оказалось правдой, ведь депутаты были там и все подтвердили. Лично я была очень удивлена, что в камерах даже окон не было. Однажды я смотрела программу про тюрьмы, про то, что обязательно должно быть, и без окон ни в коем случае нельзя содержать заключенных. Но и сейчас там не все спокойно, говорят. Сейчас, я думаю, все уже просто стоят на принципах, и заключенные, и руководство.
Единственный раз я слышала про эти обстоятельства от корреспондента. Честно говоря, никакого мнения по этому поводу не составила, потому что для меня человек, попавший в тюрьму, преступник, это в Цхинвале происходит, где напрасно никого не посадили. Может, кто-то думает по-другому, но я так думаю. И я не знаю, что там происходит, и судить об этом не могу, потому что не знаю правды, не знаю никаких. И все мое окружение очень как-то ровно к этому относится. Нет разговоров, мы не обсуждаем эту тему, мы не вникаем в эту тему. Нам она не очень интересна, так скажем. Нас, в данный момент нас интересуют только положительные вещи, которые происходят. Видимо, возраст тоже сказывается.
Вы слышали что-нибудь о событиях, происходящих в тюрьме вот за последние недели, 10 дней? Слышали?
Слышали. И более того, я знаю, что там происходит, и все, что особенно пишут в социальных сетях, это все в 10 крат, если не в 100 крат увеличенное на самом деле того, что происходит там. Поэтому не нужно вестись. Проблема есть, но это проблема, как вам сказать, раздутая и раздутая, скорее всего, внутренняя политика, понимаете? Всегда есть против настоящей власти люди, которые пытаются свергнуть или помешать, или полить грязью. Вот они, естественно, начинают еще больше любую проблему раздувать, дабы показать, насколько нынешняя власть, она слаба. Поэтому я знаю, что это, в принципе, происходит, и все не так страшно, как это описывают.
Зарина Санахоева, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На этой неделе в Грузии пристально следили за визитом премьер-министра страны Георгия Гахария в Азербайджан. Это была его первая зарубежная поездка в ранге главы правительства. Гахария встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. В заявлениях для прессы лидеры двух государств не упомянули вопрос Давид Гареджи. Спорный приграничный участок в последнее время стал очагом напряженности в отношениях между двумя государствами. Разрешить эту проблему в пользу грузинских верующих и священнослужителей перед визитом в Баку попросил премьер-министра патриарх Грузия Илья II. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О незыблемости исторической дружбы Азербайджана и Грузии, их народов, о важном стратегическом партнерстве лидеры двух государств говорили в президентском дворце Загулба. В распространенных пресс-службе правительства Грузии в видеокадрах Илхам Алиев благодарит Георгия Гахария за то, что в ранге премьер-министра он первым делом посетил Баку.
Это свидетельствует о том, что Грузия и Азербайджан являются близкими друзьями и партнерами. Для нас Грузия является близким другом, соседом и партнером. Нас связывает история, география. Это важные факторы для развития наших отношений.
Только в последнее время история и география на маленьком участке границы двух государств приняла обостренную форму в лице спорного участка монастырского комплекса Давид Гареджи. Разрешить этот вопрос перед отъездом попросил премьер-министра патриарх Илья II. В своем письме от 1 октября, которое патриархия обнародовала накануне, говорится о соглашениях 1938 и 1996 годов между Тбилиси и Баку, согласно которым монастыри Удабно и Чичхитури всегда были на контролируемых Грузией территориях, в отличие от монастыря Бертубани, который изначально оказался на азербайджанской стороне. Илья II называет непонятными действия Баку, из-за которых с начала года практически ограничен доступ к монастырям Удабно и Чичхитури. Вот и просит патриарх Грузии и премьер-министра вмешаться, чтобы до завершения процесса делимитации и демаркации восстановить статус-кво, чтобы священнослужителям, верующим и туристам не создавали проблемы в посещении Удабно и Чичхитури. Об этом письме и о Давид Гареджи в целом в ответном слове президенту Азербайджана Гахария ничего не сказал. Он лишь указал, что для своего первого визита Гахария выбрал Баку не случайно.
Мы уверены, что этим визитом мы еще раз докажем и друзьям, и врагам, что между Азербайджаном и Грузией не существует по-братски, дружески неразрешимых проблем.
Далее Гахария, как и Алиев, отметил важность партнерства двух государств, которое вышло за рамки регионального значения, благодарил за поддержку территориальной целостности Грузии, подчеркнул теплые дружеские связи двух народов. Все это, по словам премьер-министра, придает ему уверенность, что его визит будет продуктивным. И опять повторил.
Это еще раз докажет всем, нашему другу и врагу, что Грузия и Азербайджан всегда найдут правильные слова и пути для решения существующих проблем.
Сложно угадать Георгию Бодридзе, политологу, старшему исследователю фонда Рондели, кого имел в виду Гахария, говоря о врагах. Наверное, это касалось больше внутриполитических оппонентов. Политолога больше беспокоит другое, насколько грузинская мечта и его лидер Бидзина Иванишвили правильно понимают стратегическое значение грузино-азербайджанских отношений. Бодридзе напоминает, что в самом начале Бидзина Иванишвили не видел необходимости, чтобы у Грузии была международно значимая региональная функция. столица. А еще за эти 7 лет Баку навещает после Иванишвили уже 4-й по счету премьер-министр.
Надеюсь, что этот визит принесет больше взаимопонимания. Просто сложно судить, будет ли рассматриваться Азербайджаном господин Гахари таким же партнером, как в свое время были Михаил Саакашвили и Эдуард Шеварнадзе. И один, и другой Азербайджаном воспринимались как реальные руководители Грузии, принимающие решения. А премьер-министр Гахария, когда до него еще 3 премьер-министров для азербайджанцев, с большой долей вероятности представляются временными менеджерами.
Политолог убежден, что любая эскалация напряженности между странами Южного Кавказа на руку только России.
Это не предложение, это простой факт. Из внешних сил больше всех Россию не устраивает нормальное развитие всех 3 государств Южного Кавказа. Соответственно, в конфликте между Арменией и Азербайджаном и, не дай бог, между Грузией и Азербайджаном больше всех заинтересована Россия, потому что это единственная страна, которая не поддерживает стремление этих 3 народов стать состоявшимися независимыми государствами.
Что касается вопроса Давид Гареджи, он нелегко решаем, соглашается Георгий Бадридзе, указывая на тот факт, что этого не удалось сделать президентам Шеварнадзе и Саакашвили, несмотря на их тесные связи с азербайджанскими лидерами. Поэтому грузинский политолог считает таким важным, чтобы общество и власти в Грузии и Азербайджане к вопросу Давид Гареджи подошли осторожно. Политолог, глава Грузинского института политики Корнели Какачия, ожидает, что Гахария по вопросу Давид Гареджи вернется в страну не с пустыми руками.
Азербайджан очень уважает Грузию. Наверное, на какие-то маленькие уступки пойдет. Может быть, вернет статус-кво и к монастырям допустит людей. Но, вероятно, речь зайдет и о гарантиях, чтобы там представители националистических и пророссийских сил не устраивали нашествия и потасовки с азербайджанскими пограничниками. Грузинские власти не могут их угомонить. Как это у них получится на этот раз, я не знаю.
Премьер-министр Георгий Гахария вернется из Баку в Тбилиси 11 октября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Главным событием недели в самопровозглашенной Республике Абхазия была инаугурация президента Рауля Хаджимба. Абхазский лидер произнес клятву, спикер парламента вручил ему атрибуты власти, многочисленные гости произнесли речи, и официальная часть на этом завершилась. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В актовом зале Кабинета министров на инаугурации был аншлаг. Желающих поприсутствовать на церемонии вступления в должность Рауля Хаджимба было так много, что всем не хватило мест. Многие стояли. В президиуме по левую сторону от президента разместились представители судейского сообщества, муниципальных органов власти и Генеральной прокуратуры. По правую сторону депутаты парламента, которые сочли нужным посетить инаугурацию. 8 народных избранников вчера заявили, что считают результаты выборов спорными и не примут в ней участие. Из 9 кандидатов, пытавших счастье на нынешних президентских выборах, почтили своим присутствием церемонию вступления в должность Рауля Хаджимба 3 – Олег Ашба, Леонид Дзябшба и Астамур Какалия. Открыл инаугурацию спикер парламента Валерий Кварчия, который сообщил присутствовавшим, что прошедшие выборы подтвердили факт торжества демократических принципов в нашей стране, гражданскую зрелость нашего общества и состоятельность Республики Абхазии как государства, и поприветствовал гостей. Положив руку на Конституцию, Рауль Хаджимба во второй раз в жизни присягнул народу Абхазии и поклялся приложить свои знания и силы для достижения спокойствия и благополучия народа Абхазии, неукоснительно следовать требованиям Конституции, выступать гарантом ее исполнения органами власти, соблюдение прав и свобод всех граждан республики. Спикер под барабанный бой вручил Раулю Хаджимба атрибуты президентской власти, штандарт и печать с изображением государственного герба и надписью «Президент Республики Абхазия». Вместе с ними президенту передали шашку, символизирующую его роль как верховного главнокомандующего, и национальный абхазский посох «Алабашья» как символ государственной мудрости. В своей инаугурационной речи президент заверил, что, вступая в должность во второй раз, осознает возросший груз ответственности за дальнейшую реализацию начатых реформ и доведение их до очевидных для всех результатов. По мнению Рауля Хаджимба, Кадырова, удалось большей частью справиться со многими трудностями, и нужно двигаться дальше.
Мы уже не должны ссылаться на шлейф старых проблем. Теперь мы смотрим только в будущее. Лишь во время качественного рывка, явных положительных изменений в ключевых сферах, у нас уже нет времени на раскачку. Мы должны, невзирая на любые сложности и ограничения, совершить все то, ради чего люди доверили нам страну. Последовательность курса – это залог успешного достижения поставленной цели. Поэтому я благодарю всех, кто поддержал меня на выборах. Каждый ваш голос мог оказаться решающим. Но не с меньшим уважением я отношусь к тем, кто проголосовал за других кандидатов. И к тем, кто пока не хочет признавать итоги выборов. Политические разногласия будут всегда. Несмотря на это, я президент всех граждан Абхазии. И буду делать все, чтобы достойно справиться с этой ответственностью в ближайшие 5 лет.
Рауль Хаджиба отметил успехи абхазо-российского партнерства и важность дальнейшего международного признания.
Мы пользуемся абсолютной поддержкой Российской Федерации. В рамках реализации договора о союзничестве и стратегическом партнерстве достигнут значительный прогресс в сфере социально-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития инфраструктуры, укрепления общего контура обороны и безопасности, совместных внешнеполитических усилий, взаимодействия в области культуры, науки и образования. Сегодня мы активно работаем над развитием морского и воздушного сообщения между 2 странами. Вектор на сближение с Россией неизменен и непоколебим. Продвижение международного признания остается магистральной задачей, выполнение которой мы не быстро, но последовательно движемся. Уверен, что за признанием Сирийской Арабской Республики последуют аналогичные акты других государств. Мы открыты к дружбе и добрым отношениям со всеми странами мира.
Рауля Хаджиба поздравили президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, заместитель председателя Государственной Думы России Ольга Тимофеева, чрезвычайный полномоченный посол Никарагуа в Абхазии Альба Аусена Торрес Мехия, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и другие. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Эхо Кавказа. Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему. Все на этой неделе в самом провозглашенной республике Абхазия крутилось вокруг главного события – инаугурации президента Рауля Хаджиба, которая прошла в среду. Не все на нее, впрочем, пошли, но и недостатка в людях на церемонии не было. Итоги абхазской недели подводит Изида Чания.
События нынешней недели так или иначе были связаны с церемонией вступления в должность вновь избранного президента Рауля Хаджиба. Накануне инаугурации партия Амсахара сделала очередное заявление, в котором объявила о непризнании результата выборов. За день до инаугурации представителя Алхаса Квициния, выдвигавшегося на президентских выборах от партии Амсахара, обратились с кассационной жалобой на решение Верховного суда, признавшего действия Центральной избирательной комиссии по выборам президента законными и не подлежащими отмене. В день инаугурации Амсахара объявила о проведении расширенного заседания актива партии. Контрольный информационный выстрел по инаугурации сделали 8 депутатов парламента, представляющих оппозиционную фракцию. Они заявили о своем неучастии в ней. Выстрел был холостой, так как участие или неучастие 8 депутатов никоим образом не влияет на вступление президента в должность. Интересно, что это заявление прозвучало за день до инаугурации, и у всех остальных граждан Абхазии, которые были намерены или не намерены участвовать в церемонии, не оставалось времени на свои заявления. Выразить свое мнение успел только бывший кандидат в президенты Леонид Дзябшева, который сообщил, что идет на инаугурацию, несмотря на то, что его партия Акзаара остается на позициях принципиальной критики деятельности президента и его команды. Из всего сказанного понятно, что обстановка, в которой проходило торжественное вступление Рауля Хаджимба в должность президента, была отнюдь неспокойной. Как бы то ни было, церемония прошла 9 октября в Большом зале Кабинета министров Сухуми при большом скоплении народа. Участие в инаугурации приняли представители всех трех ветвей власти, законодательной, судебной и исполнительной, представители Центральной избирательной комиссии и оппоненты Хаджимба на выборах Олег Аршба, Астамур Какалия, Леонид Дзябшба и Алмаз Джобуа. Последний находился на инаугурации как депутат парламента. Гостями торжества стали представители России, Северокавказских республик, Нагорного Карабаха, Южной Осетии, Никарагуа, ЛНР и ДНР. Президиум возглавили председатель Конституционного суда Нуритания и спикер парламента Валерий Кварча, который и провел церемонию вручения символа власти вновь избранному президенту Раулю Хаджимба. Штандарта, печати, шашки и абхазского посоха Алабаша. Церемония была выдержана в национальных традициях с использованием абхазских песнопений и национальной одежды. Президент, положив руку на Конституцию Абхазии, на абхазском языке произнес клятву на верность народу и стране и второй раз в своей жизни пообещал приложить все свои силы для достижения спокойствия и благополучия народа Абхазии. Это обещание получило дальнейшее развитие в обращении, где он отметил возросший в связи со вторым президентским сроком груз ответственности за дальнейшую реорганизацию начатых реформ и пообещал довести эти реформы до очевидных для всех результатов. Речь идет о реформах, обозначенных в предвыборной программе и связанных с реформированием органов власти, правоохранительной системы и перераспределением полномочий между законодателями и исполнителями. В это же время на другом конце Сухума проходило расширенное собрание актива политической партии Ансахара. И хоть посвящено оно было инаугурации президента, но выявило серьезные противоречия как в оппозиционной среде, так и в самой партии. Оказалось, что не только во власти, но и в оппозиции необходимы реформы. Об этом говорили выступающие, среди которых руководитель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агарба, депутат парламента Рауль Лоло, председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба. Ирина Агарба устроила плач по оппозиции, которая, по ее словам, буквально умирает на ее глазах. Ее беспокоит нерешительность Алхаса Квициня, отсутствие лидера оппозиции, недостаток профессиональных политиков и единства в оппозиции, ее рыхлость и неуверенность при принятии решений, а также место, в котором проводит свое собрание партия Ансахара. Давайте подальше будем собираться, где-нибудь на маяке, в Гудаута, Гагра, подальше от администрации президента, сказала Ира Агарба, явно намекая на то, что оппозиция должна была провести мероприятие в непосредственной близости от места проведения инаугурации. Упрекая нерешительных мужчин, Ирина Агарба рассказала, как не подалась на уговоры баллотироваться на пост президента и добавила с сожалением, глядя на и начинают думать, что, возможно, я ошиблась. Не обошлось и без демонизации президента. Женщина в политике наделила Рауля Хаджимба такими качествами, которым мог бы позавидовать сам лорд Волдеморт. Он является автором раскола оппозиции и опирается на ту часть общества, которая зависит от него либо психологически, маниакально, либо уже финансово. Конец цитаты. А еще Хаджимба за 5 лет создал такой сильный клан, который готов даже убивать нас, конец цитаты, сказала Ирина Агарба. Дальше пугал себя самого и собравшихся в зале гостиницы «Интерсухум» депутат Рауль Лоло. Он призвал оппозицию готовиться к тяжелым временам и сообщил, что власть намерена устроить политический террор оппонентам. Анонсировав тяжелые времена, он посоветовал оппозиционным политикам дать отпор существующему режиму, видимо, авансом на анонс. В другой тональности выступил вернувшийся в ряд и оппозиции после ухода Александра Анкваб Сергей Шамба. «Не надо унывать», — успокоил разбушевавшихся не на шутку ораторов глава партии «Единая Абхазия». «Политическая жизнь предполагает борьбу, и мы многое еще можем сделать», — оптимистично добавил опытный политик. Однако никакого продукта на выходе с собранием Сахары так и не дало. Поговорили и разошлись. А на следующий день президент Рауль Хаджимба принял отставку правительства. Такова процедура. отставка, а затем новое назначение. После собрания Амсахара совершенно очевидно, что в новый состав Кабмина представители оппозиции не войдут из идеологических соображений. А это означает, что в следующую пятилетку страну ждет не созидательный труд, а акции неповиновения и сопротивление без насилия всему, даже теоретически предполагаемым реформам. Специально для их Кавказа Изида Чаня из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми из Хинвали половины 9 вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Продолжим тему Абхазии. В самопровозглашенной республике возникла общественная политическая ситуация, которой раньше никогда не было. Бывали политические кризисы, в том числе и с вовлечением в них больших масс народа, но сейчас сторонники бывшего кандидата в президенты Алхаса Квинцения объявили, что не признают Рауля Хаджимба легитимным президентом. Среди них четверть депутатов парламента. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Шансы бывшего кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициния отменить в Верховном суде республики не только решение ЦИКа от 9 сентября, но уже и решение коллегии Верховного суда от 20 сентября стремятся к нулю. Тем не менее, он, дабы не сдаваться и не терять лицо как боец, конечно, должен пройти все правовые этапы этого оспаривания. В этом никто не сомневается. Мало того, на абхазском сайте Аяйра я прочел размещенный сегодня текст: «Оппозиция в случае необходимости готова обратиться в Конституционный суд Российской Федерации и миссию ОБСЕ по наблюдению за выборами». Текст дан со ссылкой на Facebook от 8 октября и с логотипом партии Амсахара. В нем, в частности, сообщается, цитата: «В такой ситуации, когда нет надежды на законные решения внутри страны, ряд общественных организаций, политических партий и граждан готовы обратиться по вопросам массовых нарушений норм избирательного права ЦИКом, абсолютной невозможности использования доказательств в Верховном суде Республики Абхазия и ангажированности должностных лиц органов исполнительной власти президенту Российской Федерации Путину В. как гаранту Конституции РФ, гражданами которой мы являемся, так как нет никакой возможности добиться законности у гаранта Конституции Республики Абхазия, обратиться при необходимости в Конституционный суд Российской Федерации с просьбой оказать правовую помощь. Есть возможность обращения в страны с установившейся демократией, признавших нас независимым государством, в общественные организации, такие как Российский фонд свободных выборов, миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами, одновременно обратиться с жалобой в Конституционный суд Республики Абхазия как главную судебную инстанцию страны в надежде на профессионализм и независимость его судей в принятии законного решения». Конец цитаты. А если и там не поймут и не поддержат, мы напишем спортлото. На вчерашнем собрании активы партии Амсахара, в отличие от этого автора-мечтателя, выступали представители Реал-Политик. Помимо так называемого разбора полетов, речь шла в основном о реорганизации деятельности и будущей работе оппозиции. Так, председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба много внимания уделил подготовке к выборам 2022 года в парламент, чтобы победить на них и сделать его независимым органом власти. Одна из журналисток, которые освещали это собрание, шепнула мне, между прочим, вчера: «Слава богу, никто здесь не планирует протестного похода к Кабмину, где проходит инаугурация. А я такого не исключала». Конец цитаты. Данная реплика была продолжена затем в моем сознании прочитанным интернет-комментарием форумчанина, которого, как и упомянутую журналистку, никоим образом не отнесешь к хаджимбистам. Все надежды оспорить решение ЦИКа в судебном судебном порядке, так же иллюзорно, как попытка укусить собственный локоть. Даже силовым методом этого не удастся, потому что народ уже не поднять, да и стане оппозиции настоящих буйных мало. А власть показала, что может себя защитить. Это немного, что им удавалось сделать эффективно. Конец цитаты. В сентябре 2019 года в Абхазии возникла поствыборная ситуация, которой раньше еще не было. Да, политическая оппозиция, отнесем к ней не только команду Алхаса Квициния, но и других критиков власти, весьма разобщена и морально ослаблена. Но в то же время сторонники Квициния объявили, что не признают Рауля Хаджимба легитимным президентом. Оппозиционные парламентарии Омар Джинджоли, Дмитрий Дбар, Батал Айба, Юрий Хагуш, Астамур Аршба, Рауль Лоло, Лаша Ашуба, Батал Табагуа заранее объявили, что не посетят церемонию инаугурации Хаджимба 9 октября. Впрочем, не все они пришли и на собрание актива партии Амцахара. В данной ситуации, конечно, и речи быть не может о политическом консультативном совете при президенте с участием представителей оппозиции, попытка создать подобный которому была предпринята после выборов 2014 года. Непонятно даже то, как оппозиционеры собираются официально обращаться к Раулю Хаджимба в случае необходимости. Впрочем, все течет, все изменяется. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Свои итоги подводят и абхазские СМИ. Инаугурация прошла, но суд не завершен. Что мешает абхазским таможенникам брать пошлины на Ингурском мосту? Почему пропали более половины новых фруктовых садов? Обо всем этом Анаит Гагарян в рубрике «Обзор пресса» из Сухуми.
Нужная газета сообщает, что 7 октября в Верховный суд поступила кассационная жалоба от представителя истца кандидата в президенты Алхаса Квициния на решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании незаконным и недействительным решения ЦИК об итогах выборов президента. Представитель Центр избиркома в суде по иску Квициния к ЦИК Гиви Габня в интервью изданию отметил, что право истца обжаловать решение суда. Решение должно быть принято кассационной инстанцией в течение 2 месяцев. Если суд второй инстанции отменит решение Верховного суда, то оно, цитата, должно быть исполнено. Гиви Габня пояснил, любое решение суда является законом, поэтому оно должно исполняться. Если решение остается без изменений, решение суда носит законный характер. Нужно будет всем участникам процесса следовать решению суда. В соответствии с законом в последующем Квициния также может подать иск в надзорную инстанцию. Что же мешает абхазским таможенникам начать взимать таможенные пошлины на посту Ингур с товаров, завозимых в Абхазию? Об этой проблеме корреспондент газеты «Республика Абхазия» Русудан Барганджа побеседовала с председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Бесланом Цвинария. Он напомнил, что с точки зрения закона в Абхазии торговать с Грузией нельзя. Официально граница закрыта, экономических отношений нет. Беслан Цвинария сказал, главным аргументом абхазских противников торгово-экономических отношений с соседней страной является то, что легализация перемещения товаров через границу по реке Ингур будет способствовать развитию экономики вражеского государства. Однако фактически закрыть границу почти невозможно, а значит движение товаров продолжается. Но абхазский бюджет ничего не получает от этой деятельности. Границу пересекают десятки тысяч жителей Галского района. Он считает, что сегодня необходимо ставить вопрос не о взимании пошлин, а вопрос государственного регулирования по осуществлению контрольных функций на границе по реке Ингур. Это государственный контроль, пограничный, фитосанитарный, ветеринарный и таможенный. И только тогда вопросы взимания платежей возникнут автоматически. За этим последует и решение вопроса о запрете ввоза некоторых товаров. Это алкогольная и табачная продукция. В настоящее время граница по реке Ингур представляет собой административную границу. Когда она впитает все элементы государственного регулирования, таможенная служба Абхазии сможет эффективно осуществлять администрирование в соответствии с таможенным таможенным законодательством Республики Абхазия. Государственная программа развития сельского хозяйства Абхазии была начата в 2011 году и финансировалась из средств комплексного плана социально-экономического развития Абхазии. Реализацией программы занимались НИИ сельского хозяйства и Министерство сельского хозяйства. Во всех районах республики были заложены сады общей площадью более 1100 гектаров, пишет Абсадгил.Инфо. С 2011 года до середины 2014 года мы проводили эту программу, затем она была приостановлена в связи с отсутствием финансирования. Наверное, около 50% заложенных в тот период фруктовых садов удалось сохранить крестьянам, сказал директор НИИ сельского хозяйства Лёсик Айба в интервью программе «Адзых» абхазского телевидения. Он считает, что нужно восстановить питомник при НИИ сельского хозяйства, где занимались разведением лучших местных сортов плодовых. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Предварительное заседание Тбилисского городского суда по громкому делу об отмывании 17 миллионов долларов основателями банка TBC проходило на фоне громких политических заявлений. По словам основателей банка Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также владельца телекомпании ТВ «Первели» Вахтанга Сиретели, происходящее с ними следует называть судилищем и личной местью основателей грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Продолжит тему материал нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Предварительное заседание Тбилисского городского суда длилось сегодня около 5 часов. Основные обвиняемые в деле об отмывании 17 миллионов долларов еще до его начала сделали громкие политические заявления о том, что власти на основании обвинений по делу 11-летней давности устроили над ними политическое судилище. По словам Мамуки Хазарадзе, абсурдность выдвинутых против него обвинений говорит о необходимости коренной реорганизации системы правосудия.
Никакого правонарушения не было в помине, мы чисты. Мы построили страну лжи, где врут все – власти, суды, прокуратура. Грузия не заслуживает такого правосудия. Мы переломим эту ситуацию, мы вычистим эту систему и передадим ее в руки незапятнанных людей. Бедзина Иванишвили – человек с советским менталитетом, проводит у нас апробированные в России наезды. Мы призываем рядовых членов грузинской мечты проявить смелость и признать, что вы превратили страну в болото.
Другой фигурант дела Вахтанг Церетели, который подозревается в соучастии в деле об отмывании денег, сегодня предположил, что власти в канун выборов 2020 года идут на всевозможные ухищрения в целях захвата телекомпании ТВ «Первели».
На все критически настроенные СМИ, которые не контролируются властью, были возбуждены дела. Это происходит, чтобы шантажировать нас свободой. Мы не собираемся торговаться с кем-либо. Если нам уготована судьба жертвы, то ради идеалов защиты свободы слова мы готовы пойти в тюрьму.
Заявил бизнесмен. Само предварительное заседание проходило в закрытом для прессы режиме. Однако известно, что представители Генпрокуратуры потребовали изъять из материалов дела доказательства, добытые адвокатами Хазарадзе и Джапаридзе. Об этом сообщил после заседания прокурор Арчил Тхашилашвили.
Сторона защиты провела следственные мероприятия в Великобритании и Нидерландах и путем допроса свидетелей добыла доказательства. Мы считаем, что эти улики добыты с нарушением законодательства. Они не имели права добывать доказательства согласно нашему законодательству за рубежом.
Адвокат основателей TBC банка Звят Курдзадзе в свою очередь заявил, что сторона защиты готовится к худшим сценариям.
Сторона обвинения потребовала изъять из дела добытые нами за рубежом доказательства. Мне понятна их позиция, так как эти документы сводят на нет абсурдную аргументацию Генпрокуратуры. Однако, если суд удовлетворит их требования, то сторона защиты будет лишена всяческих прав. Эти доказательства проливают свет на всю схему денежных транзакций, фигурирующих в деле. И там видно, что не было никакого отмывания денег. Дождемся суда.
В оппозиции считают, что Иванишвили идет по проторенной колее давления на оппозицию с помощью ручной прокуратуры. По прогнозам главы парламентской фракции нацдвижения Румана Гуцеридзе, результат будет губительным для властей.
Иванишвили старается любой ценой нейтрализовать лидеров оппозиции в канун выборов 2020 года. Прокуратура выполняет прямой заказ властей по этому делу, однако у них ничего не выйдет. Из этого судебного процесса власти выйдут с большими потерями.
спрогнозировал политик. Представители грузинской мечты считают иначе. По словам главы юридического комитета парламента Андрей Оханашвили, безответственные политики вроде Мамуки Хазарадзе не нужны стране.
Они, как и национальное движение, с его сателлитами приносят вред развитию страны. Выражаю надежду, что этот человек осознает, что значит приход в политику, и не попытается уйти от ответственности, прикрываясь политическими лозунгами. Мы не видим оснований, чтобы Мамука Хазарадзе имел претензию говорить от имени народа.
Раздраженно бросил видный представитель правящей партии. Следующее заседание городского суда намечено на 25 октября. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Мир или позор? Пока Украина спорит о подводных камнях плана Штайнмайера для установления мира в Донбассе, мы вспомним миротворческий опыт немецкого политика на Южном Кавказе. Нана Плиева извлекает из него уроки вместе с конфликтологом Патой Закаришвили.
Говорим сегодня о формуле Штайнмайера, что это путь к миру или капитуляция перед Москвой. По словам самого президента Германии, это попытка превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких. Впрочем, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в понедельник, что Россия не готова даже к этому и сознательно оттягивает саммит в нормандском формате, постоянно выдвигая новые условия. По словам главы украинской дипломатии, предлагая предполагаемая встреча лидеров России, Украины, Франции, Германии под вопросом, неизвестна и дата этой встречи, она сдвигается на все более поздние сроки, уже не ясно, состоится ли она в октябре. Интересно, что миротворческие усилия бывшего министра иностранных дел Германии Франко-Вальтера Штайнмайера в июле 2008 года в Грузии не закончились ничем. Меньше чем через месяц после этого началась августовская война. Каковы шансы немецкого политика сейчас? Уместны ли параллели между ситуацией в Грузии в 2008 году и в Украине в 2019? Говорим с конфликтологом и бывшим госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Патой Закаришвили. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Абатону Пата, чем запомнился Штайнмайер в Грузии в 2008 году и почему тогда, на ваш взгляд, ничего не получилось? Буквально через меньше чем через месяц началась августовская война.
Там Штайнмайер никак не могло бы запомниться в Грузии, потому что нынешняя ситуация как раз связана с Украиной. Обществу напомнили журналисты и эксперты, что нечто подобное мог происходить в 2008 году. И оно никак не могло запомниться, потому что очень скоро началось боевые действия, которые никакие отношения не имели к этому плану. Майера был план по Абхазии, только по Абхазии. Никакого отношения это не имело к Южной Осетии. У Майера был трехступенчатый план, как урегулировать конфликт в Абхазии.
А это было связано с существовавшей тогда информацией о том, что возможно обострение, возможен конфликт с Россией? Просто не было известно где.
Это план готовилось давно, среди специалистов и экспертов о нем знали. Оно не называлось планом Штайнмайера, это было как в ветрах друзей по Грузии, там, стран, если представить Совет Безопасности ООН, кроме места Китая, был Германия. И у Германии были наилучшие отношения с Россией, и как-то они готовили какой-то план, а потом в самый последний момент план превратился в название, неформальное название план Штайнмайера. Там никак не чувствовалось обострение ситуации, наоборот, этот план, если как-то вернуться и к тем событиям, прессе, то видно, что это как будто какой-то цикл налаживания отношений между грузинскими и абхазскими.
Вы, наверное, следите как конфликтолог за тем, что происходит в Украине сейчас. На ваш взгляд, можно ли завершить войну в Донбассе по формуле Штайнмайера? И на каких условиях, на ваш взгляд, Россия будет готова это сделать?
Мне очень трудно. Я часто бываю в Украине, очень уважаю, поддерживаю и солидарен украинскому народу. Но мне отсюда трудно оценивать, что для них лучше. Это, как я понял, это всего лишь начало. Если формула плана нашего, эта формула Штайнмайера как-то заработает, то хотя уже первые шаги сделаны. Оно, как я понимаю, начало. было какого-то серьезного процесса ухода из кризиса. Вот план Штайнмайера по Грузии, это был не уход из кризиса, а уже на, как-то улучшить, да, уже сложились хорошие, как будто, в кавычках, ситуацию по Абхазии, и они хотели уже превратить эту устойчивую ситуацию в более мирный процесс. А в Украине как раз наоборот, там кризис, и надо выйти из кризиса. Поэтому,
а каковы шансы в условиях горячего конфликта выйти из кризиса, если это не получилось в свое время даже с замороженным?
Да, да, конечно, шансов очень мало, когда мы знаем, что, скажем так, оппонентом является Россия, и я сомневаюсь, что Россия будет начальным партнером. Но в этом случае надо принимать какие-то шаги. Это что, что меня всегда волнует и в Грузии, и просто, что слышу из Украины, что это все устраивает России. Все время повестки дня Россия, Россия.
И а как можно этого избежать? Разве можно договориться с Владимиром Путиным не на его условиях?
Да, нет, конечно, можно, если хорошо постараться, и знать хорошо. Поэтому самое главное должно быть не то, что устраивает Россия, а что устраивает, например, Украине. Я всегда ставлю здесь грузный вопрос. Меня не волнует, что устраивает Россия. Устраивает ли нечто подобные вещи Грузии?
А я как этого добиться? Как добиться того, что устраивает Грузию и что устраивает Украину?
Да, мне очень трудно сейчас судиться у украинцев из Грузии, это неблагородное дело. Они должны точно знать, что устраивает Украина, и потом уже смотреть в сторону России, а не наоборот. Это как раз то, что наша проблема в Грузии за 25 лет. Что мы все время смотрим, у нас Россия сказала так, значит, мы ни в коем случае не должны в эту сторону идти. А очень часто Россия, например, именно пользовалась этим моментом, что мы все время смотрели в сторону России, потом она случила такие вопросы, которые мы никогда не трогали. А Россия очень хорошо может превратиться в хорошую идею, токсичную, чтобы никто не трогал это. Поэтому все время я советую всем, не смотрите на Россию, смотрите на свои собственные интересы. Если в ваших интересах это...
А есть, как это сделать? Господин,
надо собираться и не считать друг друга агентами России, там агентами кого-то, а сесть и честно поговорить, какие плюсы, минусы в том или другой ситуации. То, что у вас у Зеленского и его партии есть абсолютно какой-то поддержка от населения, он легитимный, во всех случаях, и такой легитимации не имел никакой власть, то есть они должны очень честно и поговорить с обществом. Объяснить, что это какие интересы там Украины, какие интересы могут пресекаться с Россией, какие сейчас риски, какие угрозы, какие преимущества. Надо честно разговаривать с обществом, а не обливать друг друга грязью и считать друг друга, каково считаться просто пророссийскими там, агентами России. Это наиболее, скажем так, ужасная ситуация в таких странах, как и наши страны, Грузия, Украина, когда мы ищем врагов среди друг друга, а врагов таких нет. Они все патриоты, все хотят блага для своей страны. Но почему-то Россия очень часто может манипулировать внутри грузинскими или внутри украинскими, как я вижу, событиями.
Можно ли добиться прогресса без серьезной международной поддержки, без серьезной поддержки международных партнеров?
Никак. Поэтому надо обязательно доверять своим партнерам. Никто в мире видит агрессию Россию. Все видят, что Россия готова на все. Поэтому единственное спасение будет на то, что наши западные партнеры.
Например, бывший президент Украины заявил, Леонид Кучма, который выступает переговорщиком от Украины, что Зеленскому будет трудно, он будет один против троих. Он имеет в виду президента Франции, президента канцлера Германии. Скажите, а Грузия сейчас чувствует международную эту поддержку, или там тоже есть опасения, что она может оказаться с Россией в каком-то смысле один на один?
Нет, есть разные мнения. Оппозиция считает, что как раз в контексте недавней встречи в Нью-Йорке министра иностранных дел Грузии и России прозвучало звучали такие мнения, как будто Грузия остается один на один с Россией. Но в самом деле это было не так. Там был представитель Швейцарии. Швейцария открывала заседание. То есть мир, я чувствую постоянно, лично я чувствую постоянно присутствие западных стран, заинтересовано, чтобы Грузия не осталась одна. Я так, нечто подобное чувствую по Украине. Хотя мне отсюда трудно судить, но я уверен, что Запад ни в коем случае не бросит Украину. Тем более Украина ближе к центру Европейского Союза. И они заинтересованы, что в Украине был мир. Соответственно, я советовал бы больше довериться западным институтам и странам, и меньше сомневаться в них.
Спасибо. Спасибо. К сожалению, вас было не очень хорошо слышно. Я надеюсь, мы продолжим еще этот разговор.
О плане Штайнмайера с Патой Закаришвили беседовала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Итак, Штайнмайер и 2008-й Абхазия. Оказавшись в центре бурной полемики в мировых СМИ в связи с предложенной им формулой выборов на Донбассе, президент Германии на этой неделе находился с визитом в Грузии. О плане урегулирования грузино-абхазского конфликта, с которым Штайнмайер выступил более 11 лет назад и который был отвергнут самопровозглашенной республикой, вспоминает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня закончился официальный визит в Грузию президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера, который начался вечером воскресенья 6 октября, и в ходе которого политика неоднократно просили не забывать на фоне Украины о Грузии. Разумеется, этот визит не привлек бы такое внимание СМИ и наблюдателей, если бы 63-летний немецкий государственный деятель не оказался аккурат накануне в центре бурных дискуссий. Они возникли после того, как украинская сторона поддержала такие предложенные им еще осенью 2016 года в рамках Минских соглашений вариант проведения выборов в Донбассе, предполагающий предоставление тому затем особого статуса в составе Украины. А в Сухуми, Тбилиси и Москве многие тут же вспомнили про другой план Штайнмайера, с которым он в ранге вице-канцлера и главы МИДа ФРГ приезжал 11 с лишним лет назад в июле 2008 на Южный Кавказ по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Вчера на эхе Кавказа ряд грузинских представителей вспоминал про поезд Штайнмайера лета 2008-го. Так, конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Паата Закаришвили, во-первых, уточнил, что вообще-то речь тогда шла о трехэтапном плане, над которым работала так называемая группа друзей генсека ООН по Грузии, США, Британия, Франция, Германия и Россия, а Штайнмайеру была отведена миссия ознакомить конфликтующие стороны с планом мирной инициативы. Во-вторых, посетовал, что план, разрабатываемый годами, просто был презентован в неудачное время. Цитата: «Если бы не было войны, этот план после полугода сработал бы. Это время ушло бы на встречи сторон, разработки деталей, и стороны смогли бы сказать, что не согласны. И спустя 6 месяцев, возможно, началась бы имплементация этих этапов». Конец цитаты. Действительно, через 3 недели после выезда Штайнмайера началась августовская война на Южном Кавказе, а через 7 недель Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Но Паата Закаришвили, рассуждая о возможном воплощении тогдашнего плана Штайнмайера в жизнь, явно витает в облаках. В Абхазии свои воспоминания о том визите. Итак, первый этап плана Штайнмайера предусматривал год на восстановление доверия между грузинской и абхазской сторонами, подписание соглашения о неприменении силы и начало процесса возвращения грузинских беженцев в места их постоянного проживания в Абхазии. Второй этап плана – это начало восстановительных работ на средства, собранные правительством Германии от стран-доноров. Третий этап – определение политических этнического статуса Абхазии. Ничего удивительного не было в том, что Грузии в целом план понравился, особенно тем, что вопрос статуса Абхазии по нему должен был начать обсуждаться на последнем этапе, когда грузинские беженцы уже вернутся на всю территорию Абхазии. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, по существу, это грузинский план восстановления территориальной целостности Грузии, только растянутой во времени. И вот 18 июля 2008 года Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл из Тбилиси в Абхазию. Встреча прошла в скромном зале заседаний миссии ООН в райцентре ГАЛ. Когда участники переговоров вышли к прессе, то сразу стало ясно, что ничего не получилось. Президент Абхазии Сергей Багапш сказал, предложенный Германией проект документа нас не устраивает, поэтому мы от него отказались. Мы предложили главе МИД Германии, что не нужно расписывать много. Необходимо включить два пункта. Первое – вывод грузинских войск из верхней части Кадорского ущелья, а второе – подписание соглашения о невозобновлении военных действий и гарантиях безопасности. Возвращение беженцев на всю территорию Абхазии, на котором настаивает Грузия, приведет к новой войне. Конец цитаты. Мне кажется, это был классический пример того, когда подобные поездки с огромной по масштабам Абхазии свитой по существу не имеют смысла. Ведь в результате было озвучено то, что заранее было ясно. Компромисса тут достичь невозможно. А в качестве его стороны конфликта будут предлагать то, в чем они исключительно сами заинтересованы. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.